Без диплома. Благодарственное слово крысе. На собственную жизнь иногда полезно бывает взглянуть глазами археолога, просмотреть ее по слоям. И удивительно, как иногда маленькие, совершенно незначительные события по мере их удаления оказываются важнейшими поворотными точками. В этой редкой и драгоценной точке тебе предлагается сделать выбор, совершить свободное действие, невынужденное сцеплениями разнообразных обстоятельств. И вот ты совершаешь шаг, иногда совершенно интуитивно, даже не понимая важности происходящего. Иногда, как в детской игре, делаешь ход и пускаешься по совершенно ложному, лишнему кругу, и тратишь годы жизни, и много сил на это истощается. С детства моего было как-то заранее решено, что я буду биологом, как мама. И я поступила в университет, и в первый год не прошла. И опять было семейно решено, что я год поработаю лаборантом, а потом буду поступать снова. Я пришла в лабораторию, прекрасную стеклянно-белую лабораторию со множеством шкафов и стеллажей, с медными сверкающими старинными микроскопами и микротомами, с торсионными весами под круглым колпаком из неравномерно утолщенного стекла, стоящими на прочном столике красного дерева. У высокого лабораторного стола стояла очень стройная женщина с черно-седым пучком, восточными глазами и слишком маленьким расстоянием между носом и верхней губой. В ее лице была чистоплотность, брезгливость, тщательность и еще что-то значительное, неузнаваемое. Халат сверкал высокогорной белизной, руки были хирургически чистыми, а крепкими, плотными пальцами она совершала мельчайшие ювелирные движения. Крошечные, причудливой формы ножницы и тонкий пинцет легко прикасались к атласно-розовому пузырьку, лежащему на предметном столе. Рядом стояла целая шеренга бюксов и отталкивающий зубоврачебный лоток, прикрытый марлей. «Добрый день, я к вам», — робко сказала я ей в спину. Она, не оглянувшись, кивнула. «Подойди поближе и смотри, что я делаю». И тут я увидела, что она делает. Ученая дама вела тончайший надрез вдоль крохотного черепа и аккуратнейшим образом снимала пинцетом пластинку кости с детский ноготь толщиной, чтобы не повредить нежное сероватое вещество, высочайшее из всех созданных природой. Обнажились два удлиненных полушария, две миниатюрные обонятельные доли. Ни одной царапины не было на этом сдвоенном зерне. Мозг перламутрово блестел. Пинцетом она перекусила продолговатый мозг там, где он соединялся со спинным. Шпателем приподняла эту мерцающую жемчужину, и я заметила изнутри легчайшую сетку сосудов, еле видимых глазом. В отрыве от чаши, в которой он только что лежал, мозг казался архитектурным сооружением. Он соскользнул с хромированной лопаточки в бюкс, наполненный прозрачной жидкостью. Ученая дама приподняла марлевую салфетку с лотка. В нем шевелилось несколько новорожденных крысят вперемешку с обезглавленными туловищами, головки от которых были только что принесены в жертву великому и кровожадному богу, имя которого в данном случае было «наука». От этого незаконного сочетания живого, доверчивого и шевелящегося, и мертвого, обезглавленного, декапитированного, это слово мне предстояло узнать через несколько минут. Тошнота поднялась от желудка к самому горлу. Я проглотила жидкую слюну. «Крыски мои!» — проворковала ученая дама, взяла живого крысенка двумя пальцами, погладила по еле заметной хребтинке другими ножницами, покрупнее, лежащими слева от лотка, точно и аккуратно отрезала головку. Слегка вздрогнувшее тело, ненужный остаток, она сбросила обратно в лоток, а головку любовно уложила на предметное стекло. После чего испытующе посмотрела на меня и спросила с оттенком странной гордости. «Так можешь?» «Господи, господи, господи! Каким только испытанием ты нас не подвергаешь! И Авраам положил сына своего на жертвенник и вознес нож. Но ангел Господень остановил его руку. Как изменились меры и весы! Но каждый из тех, кто совершает это движение, бывает спрошен в некий единственный миг. Можешь?» «Могу», — сказала я, хорошая 18-летняя девочка, мужественно справившись с позывом к рвоте. «Могу». И взяла в левую руку атласную розовую пакость, а в правую холодные, прекрасно подогнанные по руке ножницы, и, зажав просвещенным разумом глупую душу, нажала на верхнее кольцо. Головка упала в предметное стекло. «Молодец!» — похвалила теплым голосом Тамара Павловна. Вот так ее звали. «Не знаю, как вы, лично я на страшном суде буду стоять по колено в резаных крысах. Если только Лев Шестов, победитель животных, помолись обо мне. Господь Бог действительно не захочет бывшее сделать небывшим». Для размышлений на эту тему у меня было несколько десятилетий. Но тогда, со всем рвением отличника, я предалась уничтожению крысят, специально для этой цели размножаемых в лабораторном виварии. Мне не так уж часто приходилось отрезать головы. Большая часть времени уходила на тонкое и кропотливое дело — приготовление гистологических препаратов, которые я освоила в немецком совершенстве. Варила гематоксилины чуть ли не по средневековым прописям, часами выпаривала, отстаивала, фильтровала, перегоняла, и тщеславие мое росло, опережая даже столь быстро приобретаемые профессиональные навыки. Вся длительная процедура приготовления препарата, начиная от декапитации, проводки тканей по многим растворам, резким тяжелым микротомным ножом матового парафинового кубика, содержащего внутри себя равномерно пропитанный парафином мозг, до наклейки микронных срезов на стекло и двуцветной окраски, была изучена мною во всех потаенных деталях. Я помогла руководительнице налаживать хитрую операцию, проводимую на беременных крысах. Вынимали, расправляя по обе стороны разреза, двурогую матку, и сквозь ее натянутую лоснистую оболочку прокалывали плод, норовя попасть ему в самое темечко, туда, где в развилке, образуемой схождением полушарий и мозжечка, в глубине была расположена некая тайная железа, а возле нее проток, который надо было искусственным путем закупорить, чтобы вызвать таким образом экспериментальную гидроцефалию, то есть водянку мозга. Все эти рукодельные ухищрения в конечном счете должны были привести к пониманию причин этого заболевания у детей и в еще более конечном, самом конечном счете избавить человечество от этого тяжелого, но, к счастью, довольно редкого недуга. Хирургическая практика мне тоже удавалась. Моя страсть к работе была бескорыстна и самоценна. Докторскую диссертацию защищала моя руководительница, а я только ходила на подготовительные курсы в университет. Но я была образцовым лаборантом. Мне был доверен ключ от шкафчика, в котором хранились хирургические инструменты. Теперь каждый, кому предстояло спускаться в операционную, находящуюся в полуподвальном этаже, обращался ко мне за корнцангами, скальпелями, кусачками и пилами, страшными и красивыми орудиями. Там внизу, в операционной, резали, кроме крыс, еще и кроликов, кошек и собак. Я так подробно на этом останавливаюсь, потому что именно на этом месте мне впервые открылось подлинное проклятие профессионализма. Лаборатория изучала строение и развитие мозга. Морфологи, гистологи и врачи наблюдали в окуляры примитивных микроскопов за растущими капиллярами мозга, выслеживали тайны новых проводящих путей взамен пораженных и дефектных. Это была старинная, едва ли не 19 века методика. Тушь вводили в кровеносную систему. Кровь постепенно замещалась ею, и на приготовленных впоследствии препаратах можно было наблюдать эти отчетливые темные веточки, набитые зернистой темно-серой тушью. Наиболее эффективно методика работала в случае, когда наливку начинали на живом материале. Сердце еще билось, не успев разобраться, что вместо живой красной крови гонит черную мертвую жидкость и лишь постепенно, изнемогая от кислородного голода, замедлялась и останавливалась. Однако чаще наливку производили на уже умершем животном, предварительно подвергнутом разным интересным научным воздействиям. Наборы инструментов для мертвого и живого несколько различались, и всякий раз, когда кто-нибудь спускался в операционную, я выдавала нужный набор инструментов. Миловидная, припадающая на одну ногу лаборантка Зоя с лотком, прикрытым пеленкой, попросила у меня набор инструментов для наливки. «Кого наливаешь?» — спросила я. «Плод человеческий», — ответила Зоя. Я звякнула ключом, отпирая металлические драгоценности, вытащила и сосчитала всю эту старую, привезенную еще до революции, хирургическую дребедень и, перебирая зажимы, между прочим, спросила. «Живой, мертвый?» «Мертвый», — спокойно ответила миловидная Зоя и стала неровно спускаться вниз по крутой лестнице. Вот тут-то я села на стул и обмерла. Меня ведь не спросили, могу ли я убить живого ребенка. Но свое согласие я выразила механически, следуя профессиональной логике, и оказалась в той ловушке, в которую попали сотни добросовестных врачей, исследовавших возможности адаптации человеческого организма к холоду на материале, так или иначе обреченном на уничтожение. Тогда речь шла о заключенных концлагерей. «Доктор Менгеле». Так, в довольно юном возрасте, я была поставлена перед весьма значительной проблемой, которая одним своим краем располагалась в пространстве материальном, вполне зримом, а другим уходила в иррациональное, словами трудновыразимое. Как выяснилось впоследствии, это не я ставила эксперимент. На мне поставили эксперимент. Этого высшего экспериментатора можно назвать любым именем. Бог, дьявол, долг, любая сильная идея. Существо дела от этого не меняется. Этот эпизод в почти неизменном виде вошел в мой роман «Казус Кукоцкого». Именно от этой точки начались мои размышления в области научной и медицинской этики. Вопрос «Можешь ли ты это сделать?» задают в какой-то день жизни каждому человеку, и он из глубины своей души решает, может ли он отрезать голову паршивому крысенку и хочет ли он вообще это делать. Таким образом, каждый сам определяет границы своих личных возможностей. Сегодня я предъявляю свой собственный опыт, который говорит о том, что у живущего человека есть возможность остановиться, подумать и вернуться к исходной точке. Однажды я сказала «Да, могу». Потом, спустя какое-то время, сказала «Нет, не хочу». И этот шанс есть у каждого, кто сегодня держит в руках ножницы, автомат, пробирку со смертоносным вирусом или еще какую-нибудь мерзость. И вовсе не для своего удовольствия, а во имя одной из великих идей, которые давно требуют проверки.